Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к Галатам. Напомню, что мы остановились на 4 главе этого послания, и в заключении 4 главы, интересно, опять используя образы Пятикнижья Моисея, апостол Павел говорит о том, что, приводя образы Измаила и Исаака, Исаак как образ благодати, то есть сын, рожденный по благодати, по обетованию, как плод веры, и Измаил как образ закона, потому что он рожден по закону плоти, по желанию плоти, именно по желанию иметь детей, не по обетованию, не по благодати, не через чудо, а по естеству человеческому, и рожденный не от законной жены, а от рабыни. И вот как Измаил преследовал и гнал Исаака, так, говорит апостол Павел, будут преследовать все дети закона, все рожденные от закона, всех тех, кто рожденные от благодати. Мы, братья, дети обетования по Исааку, пишет апостол Павел, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободны. Итак, братья мои, мы дети не рабы, но свободны. То есть он подчеркивает, что люди, которые живут по законничеству, то есть не чувствуя веры, не чувствуя плодов своей веры, не чувствуя обновления жизни в самом себе, не чувствуя именно некого возрождения духовного в себе, вот это какое-то переживание присутствия Бога в собственной жизни, в своей душе, вот если люди этого не чувствуют, выстраивают отношения только на том, что надо исполнить какой-то набор норм, правил, каких-то последовательность поступков, движений, то есть вот такой какой-то алгоритм жизни, который раз заведен, и его надо соблюдать, и люди соблюдают, и очень этим гордятся, и очень это любят, и очень довольны из-за того, что у них это получается, и благодарят Бога за то, что они не такие, как прочие люди, как грешники какие-нибудь. Так вот эти люди, живущие именно надеждой на то, что они все правильно сделали, они всегда не понимают и всегда относятся свысока, а если возникает обстоятельство, то и конфликт разжигают против тех, которые выстраивают отношения по вере. Это как во времена апостола Павла, так и после, на протяжении всей истории церкви, подобные вещи можно понаблюдать именно в плане исторических событий. А уж то, что это является, так скажем, некой обыденностью, бытовой обыденностью повседневной жизни церкви, приходской жизни, это очевидно, наверное, каждому, что именно те люди, которые надеются в основном оправдаться каким-то правильным исполнением того, что они сами считают правильным, они всегда очень раздражительны по поводу всех тех людей, всех тех слов, которые подвергают сомнению их какую-то уверенность в том, что правильное исполнение определенных выдуманных или предписанных правил гарантирует им спасение. Но самое, наверное, интересное, самое известное, самое замечательное в послании к Галатам – это 5 глава, к ней мы сейчас и перейдем. Она начинается сразу же со слов очень дерзновенных: «Братья, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю ему, если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа». Свобода дается человеку во Христе. Свобода не в том, что он именно связан исполнением определенных правил. Свобода в том смысле, что он рожден в вере и живет по благодати. Где Дух Господень, там свобода, восклицает апостол Павел. И вот именно там, где есть проявление и жизнь Духа, там и есть свобода. И именно об этой свободе и говорит апостол Павел. То есть, если человек действительно основывает свою жизнь на вере, если он действительно поверил в Бога, не просто, что он есть, а он поверил Богу, он почувствовал его любовь, прикосновение к своей жизни, прикосновение к своей душе, если он получил хоть самый крошечный, но осознанно и пережито прочувствованный дар Святаго Духа, то он понимает, что этот дар призывает его к свободе, не только к свободе от законничества и законнических отношений с Богом, но к свободе в первую очередь и от всяких греховных прилогов, от страстей мира сего, от плена мира сего, от пления всего условного, ложного, суетного, и чем больше эта возрастающая благодать Духа в человеке, тем большую свободу он чувствует, тем меньше в нем имеется, пронаблюдается какие-то греховные действия, греховных страстей, похотей, естества, тем больше он способен к любви, потому что свобода и двигает его к любви. Но, конечно, об этой свободе во Христе в разные времена говорится очень много, и сейчас говорится особенно много, но говорится совершенно в другом контексте. Говорится о свободе во Христе, но понимается под этим не свобода во Христе, а свобода, индивидуальная свобода самопроизвольного восприятия божественного откровения, свобода самопроизвольного спасения, свобода от церковных догматов, свобода от церковных правил, свобода от церковного устроения, от церковного устава, вообще свобода от всего того, что они наблюдают в истории церкви, что сформировало определенное миропонимание церковное, строй жизни, культурные традиции и так далее. Сейчас говорится о свободе именно так, как будто вообще до того, как появился этот человек в церкви, вообще никакой традиции не было, и все это он должен отвергнуть, и теперь по собственному пониманию, вот как бы изнутри собственной свободы, фактически реализуя собственную свободу и собственное понимание всего христианского, он выстраивает свою жизнь. И действительно, если не понимать в контексте самого текста данного, например, на данной главы, например, апостола Павла в послании к Галатам, просто вырвать вот эти слова о свободе из контекста главы, а уж тем более из контекста всего корпуса Священного Писания Нового Завета или Ветхого Завета, то, конечно, можно увидеть, что наше понимание свободы, оно противопоставлено законническому пониманию. Под законничеством понимается все, что стесняет мою свободу, все, что налагает на нее какое-то бремя, какие-то узы, а все, что вырастает изнутри моего «я», моего ума, моих чувств, моих эмоций, моих желаний, это есть свобода. Но, собственно, это мирское понимание свободы. Но удивительно, что и в церкви, или в околоцерковных, может быть, кругах, правильнее бы сказать, такое понимание свободы тоже начинает преобладать. Что все, что сковывает эту свободу, является по мысли, якобы, по мысли апостола Павла, вредным и должно быть отметено. На самом деле, все это не так даже у апостола Павла, если мы внимательно читаем его послание. Вот он пишет здесь же, в этой же главе, ну, скажем, в 12 стихе, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга, ибо весь закон заключается в одном слове – возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть стояние в благодати, подлинная свобода духовная, свобода жить по вере, она определяется в первую очередь борьбой с плотью, с плотским началом, с духом мира сего, и только человек, противостоящий мирским помыслам, плотским помыслам, как мы увидим дальше, здесь же пишет апостол Павел, только человек, находящийся в борении с законом плоти, только он может устоять в жизни духовной. То есть свобода, она дается не самопроизвольно, она дается именно в силу того, что человеку дается благодать Святаго Духа, жизнь Святаго Духа. И человек, получивший благодать Святаго Духа, он должен, то есть вот эта вот свобода, которая ему дана, действительно, свобода жизни во Христе, ее можно сохранить, ней можно устоять, только если всеми силами, всей крепостью, всеми нашими доступными усилиями бороться против закона плоти, тоже воюющих и в членах наших, и вокруг нас, и в мире, постоянно смущающих нас жить так, как все по закону греха, по закону плоти, по закону мира сего. То есть свобода, она определяется первой ее как бы реакцией, что действительно человек получил свободу, действительно он прикоснулся к тайне благодатной свободе, вот это его освобожденность проявляется как не в том, что он начинает требовать, как бы сказать, освободите меня от всех законов, я теперь духовный, а в том, что он как раз отвергает все законы плоти, в первую очередь, законы греха и законы мира, и что единственным все возрастающим в нем желанием становится желание послужить ближнему, желание любить, желание научиться любить, желание вместить в свое сердце весь мир, каждого человека, всю совокупность человечества и каждого человека, с которым промысел Божий сводит меня в этой жизни. Вот свобода, чтобы ничем не стесненным, ничем не связанным, но всю свою жизнь послужить, положить тому человеку, с которым промыслом Божьим соединен я в этой жизни, который по промыслу Божьему окружает меня, который по промыслу Божьему нуждается во мне. И для этого, то есть для того, чтобы служить в этом отношении, я, конечно, не связан никакими дополнительными узаконениями. Там, где движет моим сердцем, моим устремлением желание принести благо, пользу, мир, радость, послужить другому человеку, там, конечно, вот я становлюсь свободен, и никаким другим препятствием я не связан. Или вот дальше пишет апостол Павел, фактически в заключении 5 главы, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вот отсюда, собственно, и исходит вся аскеза святых отцов. Вот это вот распять плоть со страстями и похотями, это не есть некий одновременной акт, скажем, перед крещением, а целожизненное усилие, то есть всю свою жизнь человек распинает свою плоть со страстями и похотями. Возвращаясь вот к этой идее самореализации человека, то есть человек, действительно почувствовав некое обновление, пережив знакомство с Евангелием или во время молитвы, пережив некую радость общения с Богом, действительно может понять, подумать, что все, он теперь свободен, и ему действительно может показаться, что все традиции, уставы, нормы и правила только связывают его в выражении своей любви к Богу. Ему может так показаться, но на самом деле он должен сознавать, что в нем существует в этот момент, и пока он жив, будет существовать два момента. То есть он, как человек, рожденный по плоти, он причастен закону плоти. Он часть этого мира, сцепленный с этим миром многочисленными страстными привязанностями. И в нем есть некое духовное начало после крещения, благодать Святаго Духа. И вот эти два начала в нем начинают противоборствовать. И из его сердца могут исходить как помыслы духовные, так и помыслы плотские. И все искусство, все внимание должно быть направлено на то, чтобы различить, какие помыслы от плоти, хотя они могут рядиться в духовные, квазидуховные одежды, а какие помыслы духовные, хотя они иногда могут восприниматься другими как совершенно недуховные. Например, апостола Павла чаще всего обвиняли в том, что он горд, надменен и вообще не хочет покориться. Вообще, одно из самых распространенных обвинений христианства в том, что они очень горды и самолюбивы, очень эгоистичны. Их религия вообще в целом христианство очень бесчеловечна. И вот иногда можно получить обвинение на самом деле за очень духовные порывы, действительно настоящие духовные порывы. И вот про это дальше апостол Павел тоже и пишет. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». То есть, если человек имеет такое настроение, про которое апостол Павел сказал: угрызаете и съедаете друг друга, то есть если в человеке есть раздражение, если из его сердца исходят колкие, обидные, язвительные слова, если он пребывает в озлобленности на кого-то, разумеется, не потому, что этот человек, так сказать, нехороший, только, а по причине, так сказать, ревности о его спасении, о том, что он оскорбляет величие храма или нарушает святость места или еще что-то, и мы озлобляемся на него, разумеется, по святой причине, не потому, что завидуем. Вот, у нас всегда есть возможность оправдать себя, и мы этим очень искусно занимаемся, что мы не от злости раздражаемся, а что мы от ревности к божественной славе это делаем. Но в любом случае, если есть эта озлобленность, если маленький коллектив христиан разбивается на группочки, в которых одна группочка начинает не любить другую группочку, где они начинают друг против друга что-то наговаривать, чем-то не удовольствовать, конечно, это в открытое противостояние и не переходит, хотя иногда переходит, и события порой настолько яркие, и чему можно свидетелем быть даже и в наше время, когда вроде бы, по крайней мере, внешне оправдывая себя добром и даже христианскими основаниями, можно и восставать против власти, и ненавидеть, а то и убивать ближних своих, и все это оправдывать собственным благочестием и ревностью к славе Божией. Но вот если это есть, если царствует в сердце моем, если царствует в общине, в обществе неких христиан разделение на группочки, такая вот групповщина, то это чуждо христиану, это христианство не имеет никакого отношения, это плоды смерти, это дела плоти. И как дальше говорит апостол Павел, невозможно жить так и думать, что наследуешь жизнь вечную. Сопротивление этим желаниям, вот этому раздражению, колкости, язвительности, озлобленности, разделенности, которым оковано мое сердце, это и есть борьба за обретение способности любить и служить ближнему своему. И в сущности это и будет борьба со страстями, борьба с ветхим плотским человеком, и будет восприниматься как действительно распятие плоти. Не слушаться, не подчиняться этим желаниям. То есть обычно мы как-то вот и распятие, о котором говорит апостол Павел, и вот это отвергнуть себе, и кто не возьмет креста своего, не следует за мной. Обычно это мы понимаем в контексте большого количества молитв, воздержания от пищи, посещения богослужений и терпения болезни. Вот в сущности основное представление большинства христиан о том, что есть крест, что есть распятие, в чем состоит духовная жизнь, это как раз вот такой набор терпелок, вот то, что мы должны терпеть. А на самом-то деле гораздо глубже все проникает это, и дело совсем не столько в пище и в количестве молитв, потому что фарисеи этим как раз очень выгодно отличались, но почему-то ничего не смогли достичь в очах Господа и, более того, оказались богоубийцами. А дело-то в том, что человек должен научиться сопротивляться вот этой злобе, которая рождается в его сердце. Мы не так делаем. Когда рождается злоба, мы пытаемся, ну, конечно, есть люди, которых мы любим, которые нам нравятся, с которыми нам хорошо, которые нам духовно, чаще душевно близки. А есть люди, против которых рождается раздражение какое-то. И вот это раздражение мы обычно, всегда практически, если особенно не очень внимательны к себе, это раздражение мы всегда объясняем самим себе качествами человека, который нас раздражает. Даже вот появилось такое выражение: «этот человек мне не по духу». Он вот какой-то совсем другой по складу, и поэтому и этим мы оправдываем свою раздраженность против него, свою озлобленность против него, свое какое-то неприязненное отношение к нему. И думаем, что все правильно, потому что этот человек иной по духу, при этом считается, что мы-то те самые по духу, какие должны быть, а раз этот человек нам не нравится, значит, он другой по духу, стало быть, плохой, и просто я из чувства самосохранения, вот мне неприятны люди такого склада, вот такие нечистые, скверные или там еще что-то, какие у них там особенности, и мы не принимаем этого человека, в сердце не принимаем. И вот фактически мы отреклись в этот момент от христианства, потому что Христос принимает всех, потому что Христос даровал милость всем, потому что Он никем в своей жизни не гнушался и учит нас любить даже врагов, а уж тем более людей, которые нам врагами не являются, а просто нам чем-то неприятны. Если мы любим только тех, кто нам нравится, и тех, кто нас любит, то мы ничем от язычников не отличаемся. Это же общеизвестные места из евангельских слов, из Нагорной проповеди Иисуса Христа. И поэтому надо научиться заглянуть в свое сердце и смотреть, когда рождаются в нем раздражение и озлобленность против кого-то, когда кто-то нас особенно чем-то, скажем, в кавычках, достает или смущает, или просто вот не может, ну вот невыносим этого человека, он нам неприятен, то надо бороться с этим чувством молитвой и постом. Молиться Богу: «Господи, исцели мое сердце, оно больно. Господи, помоги мне любить этого человека, потому что я не прав». И вот в этой борьбе с нашими раздражениями, с нашими колкостями, с нашими невоздержанностями на слова в отношении других, с нашим осуждением, с нашим разделением, которое проходит через все сердце наше, мы и научимся распинать свою плоть со страстями и похотями, потому что вот это раздраженность и злобливость сердца – это тоже дело плоти. И эта беда и грех гораздо более важны, чем дела, собственно, плотские, которыми мы привыкли так называть. И действительно, в заключении скажем, вот перечисляет апостол Павел дела плоти и говорит, что вот дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть действительно люди, которые творят вражду, которые ссорятся, которые испытывают гнев, которые переживают распри, то есть какое-то вот разногласие с ближними, непримиримость по отношению к ближним, эти люди, как говорит апостол Павел, Царство Божие наследовать не могут, пока не раскаются и не изменят свое сердечное расположение. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.